Рад приветствовать тебя, Александра, на канале Like and Strike Philosophy. Мы сегодня будем с тобой обсуждать много базы, которая будет посвящена Августину. Так как ты у нас первый раз сегодня на канале, не могла бы ли ты как-то кратко для зрителей представиться, чем занимаешься, чем интересуешься, какие у тебя, в принципе, интересы в этой прекрасной исследовательской дисциплине, как философия?
Приветствую, Андрей. Здравствуйте, дорогие зрители. Меня зовут Александра Ильина. Я аспирант философского факультета Московского государственного университета. И моя специализация первоначально — это медиевистика, то есть история философии средних веков. В честь этого мной был создан прекрасный телеграм-канал «Реновация», который вы можете видеть на фоне.
По ссылке в описании в том числе.
Да, по ссылке в описании в том числе. На самом деле, в «Реновацию» пишу не только я, в «Реновацию» пишет целая коллегия авторов. Это и Андрей Максимович Нечаев, и Татьяна Новолоцкая, и Дмитрий Бугай. Поэтому это не мой личный проект, это наше, так скажем, коллективное дело. И поэтому развитие «Реновации» — это не только моя заслуга. Сама я интересуюсь на данный момент, конечно же, средневековой философией, то есть я продолжаю свои исследования в области медиевистики, они никуда не делись. И на самом деле большую часть времени я занималась чем-то на стыке областей поздней античности и средних веков, то есть это Августина, эпоха Августина. И, в свою очередь, кандидатская диссертация у меня неожиданно при этом по 17 веку французскому. Но это не так уж и неожиданно, потому что здесь у нас есть прекрасные инсенисты-иезуиты с комментарием Инсения на Августина. То есть я все так же продолжаю заниматься Августином, просто комментарием к нему более поздним. Именно всех вопросов, которые меня изначально интересовали, это моральная ответственность, свобода воли и все этические вопросы, которые из этого вытекают. То есть это основная парадигма, которой я занималась на протяжении всего своего академического философского пути. А балуюсь я, конечно, много чем.
Отлично. Слушай, очень-очень интересные, скажем так, интересы. Вообще, я, насколько понимаю, достаточно редко в бытии можно встретить медиевиста. Потому что я работаю в основном в рамках аналитической традиции, и очень редко можно найти даже на Западе какого-нибудь профессионального медиевиста, кто вот глубоко там исторически, концептуально и философски занимается там средними веками. Такой вот период не особо людям интересный и популярный. И, на мой взгляд, необоснованно, потому что там много чего интересного, много чего, что можно вполне себе долго исследовать. Возможно, это даже такой лайфхак для будущих исследователей, для будущих аспирантов, что вот если вы не знаете, что поисследовать, если вам кажется, что все происследовано, в средних веках 100% что-то недоисследовано, что-то не переведено, что-то не явлено, и вы всегда найдете там почву для своих, скажем так, академических практик. Поэтому это очень такой интересный выбор, и на базе этого я бы тебя спросил такой, наверное, более экзистенциальный личный вопрос. Вот каким образом для тебя осмысляется средневековая философия? То есть какой твой здесь личный интерес, ну, помимо, наверное, какого-то там, в том числе, прагматического интереса, просто потому что это так или иначе обоснованно исследовать, есть ли какой-то у тебя свой личный, подлинный, глубинный интерес к этому всему, что тебя там привлекает?
Во-первых, я добавлю к твоей прекрасной реплике замечание о том, что мало того, что в средневековых текстах много есть непереведенного, так еще и много есть нетранскрибированного. Потому что античные тексты транскрибируют гораздо лучше. И у нас практически все античное наследие транскрибировано. А средневековые анонимы, различные комментаторы, глоссы — это все лежит по европейским библиотекам, поэтому если вам нравится кропотливая работа по переводу латинских, написанных от руки буквок в интернет напечатанные буковки, то это прекрасная работа для вас. Этим сейчас активно занимаются, и вот как раз медиевист, который занимается транскрибированием, это сейчас на Западе такой must-have, потому что область необъемная, информация море, рукописи тоже море, и очевидно, что есть особенности, связанные с транскрибированием в связи с латынью, да, язык древний, язык мертвый, и помимо этого очень много разных систем сокращений. Поэтому если человек может хорошо работать с сокращениями, рукописными текстами, это прямо сейчас на Западе очень ценится. А если говорить про мой личный интерес к средним векам, на самом деле тут получилось довольно забавно, потому что этот выбор был случайным и сразу в точку, потому что первоначально я метила, как любой практичный человек, который при этом пошел на философию, на кафедру логики, потому что от логики, ну куда можно отойти? От логики можно отойти в информатику программирования, и будет тебе счастье и хороший достаток, в крайнем случае, если ты вдруг не реализуешь себя как академическая фигура. А на втором курсе я поехала во Францию, где как раз этих нетранскрибированных рукописей и умных французских книжек про эпоху довольно много. И в итоге первая же моя поездка в Париж закончилась тем, что часть поездки я провела в Библиотеке Националь де Франс, где, собственно, сканировала, фотографировала, иногда даже не вполне честно и законно, книги и материалы, которые были нужны для работы по XII веку. То есть меня интересовала всегда Франция, и мой первоначальный интерес был к истории Франции, к средневековой истории Франции. Здесь во многом меня вдохновлял и Гюго с его собором Парижской Богоматери, и история Беляра и Лоизы, которую я узнала в таком кинопрочтение еще до того, как я непосредственно начала заниматься Абеляром. Вот до Августина у меня был Абеляр, это такая первая моя фигура. Но вообще, конечно, я к средним векам ушла из популярной культуры, то есть мне нравилось, как популярная культура концептуализирует средневековье, и потом уже в связи с моим переосмыслением популярной культуры и осознанием ограниченности образа средних веков, мне захотелось для себя из исторической перспективы, из перспективы истории идей посмотреть на то, как это выглядело действительно, потому что вот этот момент, который, мне кажется, преследует многих историков и историков философии, просто историков, а как оно было на самом деле? То есть, а зачем знать, как оно было на самом деле? Потому что есть большая разница, как мне кажется, между историей, памятью и фактами на самом деле. Ну, вот это тоже, кстати, хороший философский вопрос, что у нас остается, история, память или факты. Вот по большей части у нас в истории идей не история и не факты, а память, в том числе память о концептуализации какого-то автора. И вот всегда интересно посмотреть на то, как память истории идей отличается от того, что действительно концептуально автором было написано. Так как раз был мой переход от Абеляра к Августину, потому что мне было интересно вообще реконструировать, каким образом проблемы морали и этики они раскрывали из рождения христианства. Ну, я пошла с латинской традиции, просто потому что на тот момент греческий язык, древнегреческий, я знала на порядок хуже, латынь мне была ближе, и поэтому я пошла с латинской традиции, а не с греческой, не с восточной, именно в связи с отсутствием компетенции.
Слушай, очень интересно, я считаю. И на базе этого я, наверное, бы спросил, вот у некоторых людей, очевидно, куча предрассудков по поводу средних веков, и я думаю, это отдельная тема для отдельного стрима, разбирать все эти предрассудки, смотреть их генеалогию, развенчивать, но я бы один такой задал, потому что я преподаю, в том числе, когда я преподаю историю философии, вот людям очень нравится античность, особенно Платон и Аристотель, но, конечно, мы в какой-то момент добираемся до 3-го, 4-го, 5-го века нашей эры, начинаются вот так называемые средние века, где-то там, и у людей дико пропадает интерес. Они ждут, когда это все скипнется, и начнется там Бэкон, Декарт, Юм, ну, что-нибудь такое интересное. И вот, на твой взгляд, вот я у тебя спрошу, как у человека, который в это глубоко погружен, насколько вообще... Представим человек без предрассудков, такой вот типа чистый лист. Насколько, на твой взгляд, адекватно и интересно может быть исследовать средние века в разные периоды, это неважно, если человек, например, не теист, и ему не близок теизм? Потому что как будто бы мы исследуем Древнюю Грецию, потому что она выглядит так, как будто для нас все понятно. Хотя я с этим не согласен, когда там, ну, Платон, Аристотель, они, мягко говоря, религиозные люди, мягко говоря, они в такой религиозной традиции, которой у нас доступа, ну, я не уверен, что прям есть какой-то такой обоснованный доступ. Вы хотя бы знаете, там, в католический храм вы можете сходить, там, посмотреть, как-то приобщиться к этой латинской традиции. И когда мы говорим, вот, собственно, про средние века, люди сразу понимают, тут будет про бога, про теизм, люди, допустим, не атеисты, и у них падает интерес. Насколько, с твоей точки зрения, это обосновано? Можно ли, будучи не теистом или атеистом, вот как-то адекватно исследовать средние века?
Если говорить об этом вопросе, я могу зайти с двух разных точек зрения. Во-первых, со своей субъективной, потому что у меня был опыт ознакомления с философией средних веков, когда я еще была чисто атеистически настроена. То есть меня философия средних веков занимала вот еще в тот период, когда у меня никаких теистических представлений не было. И я могу сказать, с чем был связан мой личный интерес, он был связан с эстетикой. То есть у меня вообще есть эта внутренняя установка, что этика очень сильно коррелирует с эстетикой. Это видно хорошо, в том числе по моим неакадемическим текстам, которые можно почитать на Insolerance. Но действительно для меня средние века в их этической перспективе открылись после того, как я походила по Парижу и пощупала своим взором готические соборы, всю пламенеющую готику, Париж, Амьен, Реймс, Шартер, то есть все эти большие соборы, которые хорошо описаны и в разного рода литературе, не только архитектурной. они передают определенные концепт эпохи. И вообще, если есть эстетическое и историческое мышление даже у атеиста, он это чувствует. То есть он чувствует, что средневековая философия, она привязана к определенной исторической парадигме и к определенному взгляду эстетическому на мир. И если эта корреляция возникает, мне кажется, вопросы все отпадают, зачем заниматься этой философией, потому что даже при отсутствии теологической перспективы, даже если мы отключим теологическую перспективу, у нас все равно остается историческое и эстетическое. В этом плане, почему Гюго хорош, почему его стоит читать, несмотря на то, что это, ну, Собор Парижской Богоматери, это роман, который набил оскомину и был множество раз экранизирован, даже поставлен в виде мюзикла, почему его стоит читать, потому что у меня есть чудесная глава про описание того, как архитектурно функционирует собор. Он же энциклопедия. Отсюда основная мысль о том, что книга, она убила соборы, потому что соборы, они были большими энциклопедиями, которые включали в себя не только библейское теологическое знание, не только историю, которая, конечно же, начиналась с Адама и Евы, но и магию, и современную этому периоду науку. То есть здесь есть огромное количество сложных элементов, которые можно воспринимать в том числе атеистическим мировоззрением. Есть прекрасная книга Себа Фалька «Светлые века», про то, каким образом в средние века эволюционировала наука, про открытия, которые были сделаны, про различные приборы, которые как раз в средние века появились. И когда мы смотрим на вот эту светлую сторону, мы понимаем, что очень сложно называть это тысячелетним периодом, тысячелетний период просто переходным. На вот тысячи лет непонятно чего происходившего. Но, конечно, это было не так.
Ну, я всегда отсюда, еще придираюсь, кажется, к вот этому названию, прости, перебью, к средние века. Вот термин же средний, он как будто бы чисто семантически. На английском, я как понимаю, он тоже Middle Ages, да, называется. Он как будто намекает, что вот есть посередине, ну, то есть типа что-то там не особо важное или что-то подготовительное между правильной эпохой нового времени, да, и вот нормальной эпохой, которую забыли античность. Вот срединность, что-то странное. Я не знаю, были ли какие-то проекты переименования, там, не знаю, теистические века или еще какие-то прекрасные века, светлые века, но средние явно подозрительно звучит.
Но многие авторы играются с названием «Средние века» именно в связи с тем, что... Или «Темные века», да, второй эпитет, который обычно применяется к средневековью. Были попытки и интеллектуальные, просто эстетически пересмотреть это название, но, опять же, история идеи — это история памяти. Как запомнили, так оно все и пересказывается. Вот, по этой причине фундаментально я глобальных изменений в интеллектуальной традиции в этом плане не вижу. Но все еще считаю, что чем больше выходит исследований, которые показывают средневековье не жестко, вот знаешь, не так, что вы средневековье так не называете и темным его не считаете. Вот знаешь, когда открываешь каждую книжку, и тебе это пишут как бы сходу. Да всем уже постепенно становится понятно, что средние века не темные, это уже, мне кажется, такое базовое, ну, такая база в медиевистике. А вот когда тебе медленно, приводя различные факты, новые материалы, которые только недавно были переведены, транскрибированы, когда тебе показывают историю развития науки, когда тебе показывают, каким образом в это время развивалась арабская, еврейская философия, вот темы, которые в последнее время часто поднимаются, особенно арабская философия средних веков, в ее связи с наукой зачастую. То есть мы просто пересматриваем картину тем, что мы ее расширяем. В плане античности просто этих расширений было очень много, потому что у нас были малые ренессансы средневековья, которые такие: о, нам нужно вернуть снова античное наследие. До ренессанса, которого мы знаем как эпоху Возрождения, вот таких малых ренессансов было как минимум два известных. Это Королевское Возрождение и Атоновское Возрождение. Во время Атоновского Возрождения, кстати, очень хорошо прокачалось то, что важно для всех современных блогеров, это экономика, бизнес и все, что связано с системами счета. Был большой европейский спор об абаках, это такие счетные машины, какие необходимо было использовать счетные машины для такого светского удобства. То есть мы возрождали античность, начиная со средневековья. А средневековье — это тот период, который, начиная с нового времени, гнобили. И вот здесь разница.
Отлично. Так что зрители, которые верят в темные, неважные средние века, вы ошибаетесь, профессиональная мейнстримная медиевистика, немножечко другого мнения по этому вопросу. А вот на твой взгляд, по поводу латинского языка, кстати, который важен для понимания средних веков, ну, по крайней мере, западных средних веков, не византийских. Насколько вообще вот действительно, ну, допустим, кто-то все-таки решится в будущем изучать медиевистику, вполне себе такой адекватный интерес, на мой взгляд, насколько человеку действительно придется глубоко знать латинский, чтобы как-то с этим всем разбираться, потому что как будто бы, ну, понимать греческую философию на каком-то уровне чуть выше среднего, прям наизусть греческий, наверное, знать не нужно, а вот со средними веками также работает, или нет? Потому что я слышал мнение, что средние века, они, ну, сильно подвязаны под вот эти тонкости латинского языка, под сокращение, под классификации, под именно особенность латинского мышления, которое базировано на языке, и как будто без латинского туда не сунуться. Насколько обосновано это?
Сверну шуточку из прекрасного историка средневековой философии Алан де Либера. Вот Делибера, чудесный автор француз, который в одной из своих книг написал такую фразу. «Для того, чтобы быть хорошим медиевистом, нужно знать 4 древних языка. Это древнегреческий, латынь, иврит и арабский». И если говорить честно от всего сердца, то в идеале действительно так, потому что арабская и еврейская традиция в средние века – это очень важно. Поэтому, если честно, у меня был заход в арабский, то есть было время, когда я изучала арабский довольно активно, но потом все-таки необходимость на хорошем уровне доучивать греческий и латынь меня съела. Что я могу сказать по поводу вопроса изучения латыни и обязательности, необходимости знания латыни для средневековых исследований? Я все-таки считаю, что это важно именно из-за того, что большой объем, массив текстов не переведен в принципе. И причем это не только философские тексты, это исторические тексты, архивы, то есть все, что связано с наследием эпохи, непосредственно документами эпохи. И поэтому, ну, что значит хороший медиевист, тоже большой вопрос. Но если ты хочешь дать что-то новое, прям вот совсем новое, то, что еще не было исследовано, конечно же, латинский язык необходим. Если говорить про исключительно философию, для того, чтобы знать средневековую философию в ее основных персоналиях, для того, чтобы считать себя хорошим философом, латинский язык, с моей точки зрения, не нужен. Потому что, так или иначе, этот период можно проработать по комментариям и второисточникам, потому что у нас есть огромное количество крупных медиевистов, как западных, так и русскоязычных. А там Галина Вдовина, если говорить о наших медиевистах. Олег Воскобойников, если говорить о западной традиции, это Делибера, которого я называла, это Жильсон, это Суини и еще целая коллегия авторов, как здесь, так и на Западе. Поэтому можно читать второисточники, многие исследователи в принципиальных моментах у различных авторов чаще всего соглашаются, то есть нет такого, что по каждому прям, каждому вопросу там очень сильная полемика. При этом есть довольно много согласия. Поэтому здесь нужно понимать, что именно мы хотим, каким именно медиевистом мы хотим быть. Мы хотим открывать новое и как-то переосмыслять автора. Если так, то да, без латинского языка нам не обойтись. Если мы хотим быть хорошим философом, который неплохо знает, что происходило в эпохе, да, второисточники, этого будет достаточно.
Угу, отлично. И, наверное, последний такой вопрос перед тем, как начать эксплицировать нашу сегодняшнюю основную тему Августина, которую я хочу задать. Вот еще есть один такой микропредрассудок, что средние века — это просто комментарии и рецепция в основном Аристотеля с кусками Платона. Насколько это обосновано? Ну, грубо говоря, человек такой думает, я же прочитал Платона и Аристотеля, что-то понял, а средние века — это Платон и Аристотель плюс Бог, а Бога мне не интересно, поэтому идем в новое время. Насколько вот этот момент, что типа средние века — вторичная эпоха перед античностью, обоснован?
Знаешь, у меня есть неожиданный пример из области фехтовальных трактатов. Дело в том, что, ну, так или иначе, у нас различные дисциплины уже в средние века, они делились вот на 7 свободных искусств, которые изучались как науки, и у нас есть техне, то есть все, что относится к искусству-ремеслу. Хотя это разделение еще в греческой культуре мы видим, но в средние века оно... У нас произошло камео Борзой. Привет.
Исследователь средних веков Борзая.
Да. Да, у нас теперь 2 исследователя в подкасте. Надеюсь, что это не помешает нашим дальнейшим исследованиям. Так вот, возвращаясь к теме. Соответственно, вот это разделение на область наук и искусств, оно помогло родить специфическую форму объединения трактатов на различные темы. И вот если мы посмотрим разные источники, то обычно трактаты Техне, они сшивались вместе. И вот был найден такой интересный источник, очень многоплановый, потому что это как бы одна книга, но там и трактат по фехтованию, и какой-то счетный трактат, именно вот все, что связано с практической деятельностью. И в этом фехтовальном трактате он являлся даже вот не авторским, а комментарием к одной из авторских методик преподавания фехтования. Это уже там позднее средневековье, переход к новому времени. И вот в этом трактате неожиданно фехтовальный трактат, то есть это буквально текст, который мы ожидаем увидеть, описание ударов, там какие-то позиции, стойки, а там Аристотель. То есть ты видишь, как комментатор на Лихтенауэра комментирует Аристотеля. И я читаю этот комментарий, который даже, кстати, не на латыни написан, а на древневерхненемецком. И действительно, вот комментарий на метафизику в фехтовальном трактате. Но потом ты начинаешь вчитываться в этот комментарий и понимаешь, что от Аристотеля там не осталось ничего. То есть это вот переводы Аристотеля уже были, то есть книгу можно было прочитать, но при этом это буквально, смотрю в книгу, вижу ничего. То есть там от Аристотеля просто слова какие-то технические, а все остальное — это личная авторская идея. И ничего, кроме личной авторской идеи. Поэтому во многом даже средневековая эпоха, несмотря на то, что она отличалась народным аристотелизмом, васильевский термин — народный аристотелизм, что помимо аристотелизма научного, который преподавался в университетах, Аристотель был настолько мировоззренчески важной фигурой, что он проникал в область практической деятельности. И поэтому даже какие-то технические трактаты сложно было написать без опоры на Аристотеля. Но это же был совсем не Аристотель. То есть это было мышление очень сильно вокруг него. И поэтому, когда мы говорим, что все средние века, вся схоластика строится на Аристотеле, мы во многом сами себя обманываем, потому что можно прилепить надпись Платона или Аристотеля к чему угодно в целом. Но это просто важный маркер того, что да, я остаюсь в рамках того, что эпоха оценивает как нечто позитивное и важное. Но на этом все. Под именем Платона и Аристотеля выходили трактаты разных авторов, вместо перевода их текстов делали пересказы авторские, которые обозначали их именем. То есть было огромное количество текстов и концепций, которые как бы им приписывались, но к ним никакого отношения не имели. Причем на эти трактаты еще и опровержения писали, и споры довольно сильные были о том, как их следует понимать. Поэтому это определенно не только комментарий к Аристотелю, это определенно не только комментарий к Платону, и даже не только комментарий к авторам-теологам, потому что Августина много комментировали внутри латинской традиции, Иеронима, Амвросия, когда возникли уже сборники вопросов, на основании которых строили обучение, могли цитировать авторы друг друга, то есть там не было исключительно такого, что вот Аристотель только Аристотель. Порой то, что называется Аристотелем, это вообще не он. Особенно, когда ты открываешь какой-то текст средневековый, технический, который не связан напрямую с какими-то философскими дисциплинами.
Мне это напоминает ситуацию, которую можно наблюдать в современной философии сознания, потому что, наверное, человек, который знаком с ранней философией нового времени, там, с Декартом, со Спинозой, с Лейбницем, они могут заметить, что в начале нового времени действительно поставлена вот эта вот психофизическая проблема, ну, вот примерно в том виде, в котором мы о ней сейчас говорим. Но если мы читаем каких-то прям современных авторов, там, того же Чалмерса, Деннета, Нагеля, Филиппа Гоффа и тех, кто исследует проблематику сознания, и мы потом вспоминаем там Декарта и Лейбница, да, которые пытались какие-то гипотезы свои о психофизическом отношении объяснить, мы видим, что очень разное. То есть, как бы можно, конечно, сказать, что Свинберн, он субстанциальный дуалист, как Декарт, но нет, это большая натяжка, совы на глобус, не знаю, Свинберна на Декарта. И это действительно красиво отражается, что какая-то преемственность все-таки присутствует вот между психофизической проблемой в начале нового времени и современными исследованиями философии сознания, но каких-то точек пересечения, если так их просто положить, два трактата на стол, там, да, медитации Декарта и сознающий ум Чалмерса, как будто мы не проследим прям чего-то общего. Я как понимаю, да, у меня, да, знаешь, когда ты говорила про вот этого Аристотеля в кавычках, возникла гипотеза о том, что, возможно, просто было хайпово везде писать Аристотель, как такая авторитетная медиафигура, чтобы повысить, не знаю, там, индекс Хирша, индекс цитируемости, в общем, аналог алгоритмов распространения информации в то время, сейчас же информация вот распространяется в интернете, поэтому мы все под алгоритм подстраиваемся, и в то время, наверное, таким алгоритмом было написать, что что-то там трактат по кулинарии, как сварить суп на базе Аристотеля, чтобы вот типа, блин, да, ну раз Аристотель сказал, надо прочитать.
Ну, слушай, кстати, по поводу супа, на финиковом компоте выходил текст «Метафизика борща». В общем, это правило того, как варить суп, основанное на никомаховой этике Аристотеля. Насколько я помню.
У меня один раз текст я анонимный, лекцию проводил. Но... Я один раз, да, можете посмотреть. Я тоже, по-моему, видел что-то там про метафизику борща и решил не читать, подумал, такая рофловая зарисовка. Но я часто использую гастрономические примеры на лекциях, когда, например, объясняю такую метафизическую дисциплину, как мериологию, которая исследует отношения между частью и целым. Например, как, что гарантирует там, целостность такого объекта, как винегрет. То есть там же можно рекомбинировать элементы, можно его по-разному заправлять. То есть сколько, вот как, знаешь, в корабле Тесея, сколько элементов из винегрета надо изъять, чтобы винегрет исчез там, ну и так далее. Поэтому эта гастрономическая мериология вполне себе интересный такой раздел. Ну, не исследование, раздел скорее педагогических приемов. Итак, Августин, наверное, я бы, так как мы будем говорить про исповедь и еще несколько вещей, я бы сразу здесь спросил такой момент, который меня заботит. Вот когда мы исследовали Августина, нам его тоже преподавали, и вот я открываю вот это вот, и нам говорят, ну, прочитайте там обязательно исповедь, и, конечно, там кусками, насколько ваших сил хватит, но желательно полностью, о двух градах. Я читаю сначала исповедь, и я там глубоко впечатлен, это личностная работа. Философии там не так-то и много, там много биографий, много чувств, переживаний. Мне кажется, вот эту работу прям must have читать на факультетах психологии, на каком-нибудь гештальте, я уверен точно, потому что там то, как Августин вот свои феноменальные состояния объясняет, эксплицирует, раскрывает в языке, это, ну, это просто литературно, на мой взгляд, уже выглядит достаточно шедеврально, не говоря уже о той психологической базе, которую мы можем вычленить из анализа этого текста. Я такой думаю, блин, красиво. Особенно после технических текстов Аристотеля как-то вот это немножко освежает. Потом открываю о двух градах. Еще там трактат о Троице я решил почитать. Ну, типа, христианство, Троица, нужно там разобраться. А там вообще другое. То есть там все строго, четко, так структурно где-то, даже сухо. Но вот единственное то, что в двух градах там есть историческое вот это вот повествование, там история мира от Адама и Евы до Августина, и оно еще более-менее как-то так художественно идет. Но когда идет рассуждение о теологическо-концептуальных вопросах, они, ну вот, соблюдают ту самую вот степень формальной строгости, которая ожидается от философии. И у меня вызвало этот, ну, определенный диссонанс, хотя я не считаю, что философ должен быть либо такой вот экзистенциальный волк, как в исповеди Августин, либо такой формальный, аналитический и концептуальный, как там в трактате о Троице. Это я считаю, наоборот, это удивительно, что Августин это совмещает. Но я бы хотел вот у тебя спросить, а почему это так? Вот как так получилось, что вот мы имеем тексты Августина, которые, ну вот, столь различные? И если бы мне просто положили эти два текста на стол и спросили бы, кто автор, я бы сделал гипотезу, что, вероятнее всего, авторы как минимум разные, потому что стили и повествование сильно различны. Как так случилось вообще?
О, Господи, спасибо за этот вопрос. Мне его еще не задавали на подкастах или на каких-то интервью об Августине, хотя он очень важный и значимый с моей точки зрения. Я сделаю небольшое единственное замечание от себя. Считаю, что в исповеди довольно много философских и теологических рассуждений, просто они оформлены в специфическом виде для того, чтобы действовать не напрямую, а косвенно. Это как когда ты вместо того, чтобы, опять же, напрямую человеку говорить о том, что он не прав, устраиваешь ему таргетированную рекламу. Вот Августин в исповеди, он выступает прежде всего как ритор и оратор. Исповедь в данном случае выступает в форме исповеди-проповеди, я это так скажу. И если мы посмотрим на исповедь и на проповеди Августина, которые сохранились, и до нас дошло довольно много проповедей, они исчисляются не десятками, а даже сотнями, точно так же, как письма Августина исчисляются не десятками, а сотнями, там больше 300 писем. То есть мы имеем и корреспонденцию Августина, и его проповеди, которые читались. По этой причине у нас есть с чем сравнить, у нас есть как сравнить. И можно увидеть, что когда речь идет о проповедях, Августин всегда красив, иногда даже избыточно красив. Почему? Потому что он учился риторике, и он был преподавателем риторики, то есть основные приемы риторики он знал и хорошо умел использовать. Поэтому для него не составляло никакого...
Микроуточнение спрошу для зрителей. Вот то, что называется риторика для Августина во времена Августина, и то, что сейчас имеет в виду риторика, то есть некоторая дисциплина, позволяющая речь красивее сделать, эффективнее и так далее. Здесь одно и то же, или все-таки риторика тогда и сейчас — это разные вещи?
Мы, в общем и целом, можем сблизить современную риторику с античной риторикой, в том числе потому, что мы методологически видим у Августина, потому что Августин оставил нам трактат о том, как комментировать Писание и о том, как выступать с речами. То есть у него есть методологический трактат о том, как это делать. И если мы посмотрим, то его риторические приемы заключаются как и в том, чтобы украсить речь, то есть говорить красиво, четко, говорить правильно интонационно. То есть группа этих приемов у нас есть вот уже Августина, да, на самом деле раньше. Но самая важная часть риторики — это та, которая проявляется непосредственно в тексте и в тех приемах, которые мы используем для того, чтобы сделать сам текст эстетически привлекательным на слух. Это могут быть всевозможные аллитерации, это может быть игра смыслов, это может быть созвучие. Например, вот у Абеляра это хорошо читается в неожиданном месте, прошу прощения, что перескочил с Августина на Абеляра, но там это прям четко, потому что в одном месте логики для начинающих он начинает абзац, в котором должен быть контраргумент против одного из его противника Гийома, со слова «квидом». «Квидом Гийом». Здесь, собственно, вот это созвучие, которое читается Августина, такие вещи тоже есть. Для этого нужно открыть латинский текст, его посмотреть, который у меня сейчас не с собой. Но так, из исповеди их довольно просто найти, особенно когда он начинает писать уже про Карфаген. То есть вот когда он описывает свой приезд в Карфаген, я точно помню, что он прям начинает очень красиво, витиевато, с дополнительный смысл вкладывая в то, о чем он пишет, излагает суть происходящего. То есть риторика в основном — это приемы построения речи так, чтобы она хорошо звучала, либо так, чтобы она интересно читалась, когда ты непосредственно пишешь. И здесь очень многие из тех приемов, которые действуют нынче, они также работают, какие уже было названо. И, соответственно, когда мы говорим про трактаты Августина, тут еще большая проблема — это проблема перевода. Дело в том, что разные тексты Августина переводили разные авторы, и, например, «О граде Божием» и «Толкование на книгу Бытия буквально» — два текста, которые тоже вот часто читают, которые считаются одними из основополагающих у Августина, они переводились довольно давно, и они переводились семинаристами. То есть у нас даже нет авторства текста, непонятно до конца, кто переводил эти тексты вообще. И более того, из-за того, что они переводились православными, мы видим эти тексты в цензуру, ну, прямую цензуру, то есть когда идут какие-то предложения, которые с точки зрения православной догматики, ну, совсем нехороши, они выкидываются из перевода. Или когда, ну, может быть, на самом деле просто не понимали, как это правильно перевести. То есть вот «О граде Божием» и «Толкование на книгу Бытия буквально» — это те тексты, из которых выпущены предложения. Абзацы, что выпускали абзацев, я такого не помню, но целые предложения приходилось переводить просто с нуля. Потому что у нас неожиданно их в переводе нет. Да? Что касается исповеди, лучший перевод — это Сергеенко. И это перевод недавний, новый, и поэтому она читается, скажем так, с особым вкусом, потому что здесь нет вот этого налета цензуры, и здесь нет вот этого налета особенностей восприятия католического автора. А «Троица» у нас вообще ужасно переведена, то есть у нас нет хорошего перевода «Троицы», поэтому обычно, если я даю «Троицу», собственно, этот текст о «Троице», я либо даю его в английском переводе, потому что в английском он хорошо переведен и нормально читается, а русский перевод, там просто везде смысловые ошибки. Даже в последнем переводе текст просто не коррелирует с тем, что пишет Августин. Если что-то хочется узнать о «Троице», лучше просто читать Фокина, потому что он делает неплохую реконструкцию как греческой традиции, так и латинской традиции в ее зачатке. Он как раз сравнивает Августина со старыми каппадокийцами, делает совершенно замечательно. А если возвращаться, собственно, к текстуальным проблемам, почему складывается вот это впечатление сильного разнообразия? Потому что переводили совершенно разные авторы, некоторые из них нам даже неизвестны, плюс это переводы разных веков даже, да, там, потому что последние переводы — это наши современники, а первые переводы — это 19 век, хотя можно встретить и более ранние переводы. И это эпохальная разница, это разница в стилистике перевода, это разница в особенностях самого жанра. Потому что где-то Августин действительно может быть чуть суше и быть менее изысканным, потому что тексты пишутся либо с какой-то определенной целью, либо у них есть вот четкая задача, и там Августин не так сильно риторически пытается украшать текст. А есть те тексты, где быть эстетически привлекательным — это главная задача. То есть это способ выстраивания таргетированной рекламы, как в исповеди. Исповедь действительно проповедь, потому что в ней есть элемент совращения, как я считаю.
Хорошо. Получается, я правильно понимаю твой ответ на то, что вот у Августина есть и такие жанры, это связано и с его образованием многопрофильным, и с тем, что он умел там для разных целей разные тексты писать, и за свою жизнь много написал, или что-то тут еще нужно добавить?
Ну вот добавить именно этот аспект, связанный с тем, что вот эта сложность с восприятием Августина на русском связана именно с переводом. То есть нам кажутся тексты Августина такими разными, потому что их переводили разные люди, с разными особенностями мышления. И если бы мы те же самые тексты открыли на латинском языке, то у нас не было бы такого сильного ощущения различия. Вот этот момент еще стоит себе обозначить как один из ведущих здесь.
Хорошо. Итак, по поводу исповеди. Я бы здесь хотел начать, наверное, с прояснения того, что такое исповедь, потому что мне кажется, для людей, которые не являются там профессиональными теологами, исследователями, исповедь может как действие, как понятие извращено множеством предрассудков, поэтому вот исповедь — это что? Потому что, наверное, люди могут думать, что исповедь, мужик нагрешил или женщина, что-то как-то грустненько, хочется сказать: прости, брат, я случайно там этот... без попутал, равно исповедь. Наверное, исповедь — это что-то вот более серьезное или что-то иное. Вот я поэтому спрошу это в контексте Августина так. Вот когда Августин свою работу называет исповедь, и когда он, собственно, эксплицирует ее как исповедь и в жанре исповедь, что он имеет в виду, что это вот для него?
Во-первых, я всех тех, кто не близко знаком с эпохой и не знает некоторые теологические концептуальные особенности, обращу неожиданно к 4-му тому «Истории сексуальности» Мишеля Фуко. Почему? Потому что я считаю, что это один из самых простых и толковых проводников, несмотря на то, что он все-таки не вполне себе историк философии, историк дотошный такой, с кучей фактов и библиографических ссылок, все-таки у Фуко, как по мне, получилось создать хорошую работу, которая приятно читается и которая при этом не сильно отстает от того, что мы видим в современной картине понимания эпохи. Поэтому, если вы не понимаете, что такое покаяние, исповедь, какие были практики теологические в периоде 2-го, 3-го, 4-го века нашей эры, то это хороший справочник. Дальше. Когда Августин называет свою работу исповедь, что он под этим подразумевает? Я считаю, что здесь, как я уже сказала, есть элемент совращения игры. Несмотря на то, что здесь есть, что сама работа называется исповедью, то есть это откровение, которое на самом деле изначально было публичным. То есть исповедь в рамках раннехристианской практики — это всегда публичная исповедь, когда человек кается в совершенных грехах, и при этом здесь есть очень важный момент, который довольно рано был отмечен. Исповедь совершается только тогда, когда человек намерен не повторять того, что он совершил, и то, в чем он кается. То есть основная суть процесса исповеди заключается в том, что те грехи, в которых ты исповедуешься, это то, что ты больше не намерен совершать. И только в этом случае они могут быть прощены. Что касается самого процесса, как он проходил, на самом деле это не только речь, то есть исповедь, она представляла собой целую совокупность телесных и духовных практик, где высказывание о своих грехах было не единственным далеко элементом. То есть плащаницы и посыпание головы пеплом, они не просто так взялись, да? То есть процесс покаяния, который предшествовал исповеди, это тоже довольно важный процесс. То есть необходимо понимать, что все то, что у нас сейчас сокращается до неких коротких действий, которое у нас сейчас стало личной исповедью, как бы такой отчет о грехах, которые проводятся в определенный промежуток времени, в рамках раннего христианства это был сложный, тяжелый духовный процесс, который требовал... определенных действий со своей плотью и определенных действий со своим сознанием, которое во многом было психологической работкой и перенастройкой. То есть ты как бы совершил определенные плохие действия, ты понял, что эти действия плохие, и теперь ты должен, я сейчас скажу очень смешно, построить новые нейронные связи в мозге. Поэтому ты должен, во-первых, отвратить себя от тех путей, которыми ты раньше действовал, и построить новые нейронные связи, то есть научиться делать по-другому. Поэтому исповеди всегда что-то предшествовало. Это не так, что вот я плохой, я пойду, сразу покаюсь, и исповедуюсь. Совершенно не так. Для того, чтобы твоя исповедь была принята, необходимо было показать, что ты действительно осознал свой проступок, и ты действительно теперь поступаешь по-другому. То есть исповеди предшествовала определенная деятельность. И по этой причине, ну, можно сказать, что раннехристианские практики, они были углубленными, то есть они по своему наполнению требовали более сложной психологической работы, как мне кажется, из-за того, что христианство сформировало понятие личности, и фактически этой личностью и занималось. И отсюда вот это суждение о том, что христиане хорошие психологи. И твое же суждение о том, что исповедь — это прекрасная работа для того, чтобы изучать на факультете психологии. Потому что тому, как Августин описывает вот этот процесс своего становления, во многом, ну, там не хватает технической стороны, да, там он практически о том, что он сделал, он говорит о своем видении, вот этом переломном, но при этом он не говорит о том, как деятельно происходило вот это его становление изменений. Мы про это мало что знаем. Но то, что это деятельное изменение было и требовалось, мы знаем и видим по тем историческим свидетельствам, которые у нас остаются. Отсюда, мне кажется, что исповедь, ну, собственно, исповедь, проповедь, потому что Августин преследует в этой работе одну конкретную цель, показывая себя, то есть демонстрируя определенную степень откровенности, которая при этом риторически обрамлена и эстетически прекрасна, он пытается этой работой добиться определенной цели. Какой цели? Многих других повести за собой на путь христианства. То есть здесь у него, несмотря на то, что работа называется «Исповедь», цель не получить искупление грехов, а цель открыться людям и показать своим примером то, что христианство — это истинная религия.
Угу, угу.
Поэтому здесь есть элемент игры.
Очень интересно, особенно вот про то, что откровенная честность — не только завораживает, когда мы читаем исповедь впервые, она действительно завораживает, но и привлекает к тому, что такая форма жизни, которую живет Августин, она по-своему, ну, вызывает восхищение и достоинство. Мы можем увидеть у Августина, и, соответственно, я думаю, да, вот этот элемент проповеди такой не прямой, а мягкий, косвенный, здесь явно присутствует. У меня нет статистики по количеству людей, которые после исповеди с атеизма в атеизм обратились, но, наверное, такие явно присутствуют. Если вы есть, напишите в комментариях.
Я даже тебя дополню, потому что, если говорить, опять же, со временем психологической точки зрения, Августин нам демонстрирует, ну, практически боевой НЛП, потому что он делает? Он очень сильно открывается, то есть он показывает всего себя, каким он есть. Он показывает свои самые худшие стороны, то есть демонстрирует свои недостатки. Он заставляет нас доверять ему. То есть он открывается настолько, что он кажется близким нам. А это основа для сближения, да, это основа для построения дружеских или романтических отношений. То есть он буквально вот этой своей чрезмерной откровенностью, в том числе в своих негативных поступках, он как бы становится нам другом. А что ты будешь делать, когда друг тебе рекомендует, вот смотри, мне помогло вот это? Ну, конечно же, ты начнешь к нему прислушиваться. То есть здесь очень хитрый психологический
момент. Есть одна темка, можешь попробовать, тебе поможет, да.
Да-да-да.
Поднимем тогда проблематику личности, потому что я часто слышу суждения, что вот проблематика тождества личности, которая исследуется в современной, например, философии, там Дерек Парфит про это писал, там в контексте телепортера Джон Лок об этом пишет, но вот корни восходят к Августину, конкретно к исповеди, что мы узнали, что есть некоторое такое индивидуальное «я», что у «я» есть референция, и эта референция не сводится к сумме там социально-биологических свойств, а она к чему-то другому отсылает, к чему-то уникальному, вот этому, тому, что мы сейчас в нашей культуре называем «я», вот это глубинное измерение первого лица, которое и эксплицирует Августин в исповеди. Вот можешь ли ты чуть поподробнее про вот этот вот переход? Во-первых, является ли вот эта вот личность или я изобретением исповеди, или это христианская, в принципе, тема, которая явлена уже и в Новом Завете, и в каком-то смысле тогда христиане личность изобретают и приносят? И как тогда это на контрасте для грека, вот условно античного типа Платона, Аристотеля? Не, Платон же пишет о душе, Аристотель пишет о душе. Неужели у них нету личности, я? А вот действительно ли Августин и христианство привносят личность в западную культуру?
Смотри, на самом деле здесь позиции очень разные, и я не могу сказать, что у меня есть личная выработанная позиция по вопросу, поэтому я скорее представлю веер различных мнений, именно потому что я не могу оценить насколько какое-либо из этих направлений берет правильный вектор. Во-первых, могу сказать о том, что у греков, давай начнем с исторического начала. У греков представления о человеке были социальными, и мы это видим по основным текстам. То есть мы это видим по Платону и Аристотелю. И в том числе по мифологии, даже если смотреть раньше, то есть мифология какой-нибудь Гигин, Аполлодор, псевдо-Гигин, псевдо-Аполлодор, они нам демонстрируют важность родственных связей и демонстрируют такую вещь, как проклятие рода, которые показывают, что в общем и целом любой человек может быть наказан не по своим каким-то личным заслугам и достижениям, а он может нести на себе отпечаток проклятия рода, как, допустим, это было с Эдипом. И поэтому здесь грани личности и личного поступка стираются, потому что Эдип, он наказывается безвинно, на нем нет отпечатка личной вины первоначально, просто, ну, изначально Лаю было предсказано Аполлоном, что, ну, не плодись ты, потому что закончится это плохо, потому что ты умрешь от руки собственного сына. Но Лай его не послушал, и вот это проклятие рода, оно распространилось дальше. Мы это видим по всем основным греческим родам. То же самое с Агамемноном. Ну, вот что сказать про Одиссея и Лаэртидов, то сложнее, потому что все-таки по Одиссею мы видим, что у него есть определенная личная вина, да и сам род очень специфический. Но вот это представление о роде, оно было довольно сильным. У Платона и Аристотеля мы видим рационализацию, мы видим примат социального над личным. В чем это выражается? В том, что представление Платона о справедливости — это представление о справедливости не личной, а социальной, потому что что у нас такое справедливость? Человек находится на своем месте сообразно своей ведущей части души. Да, и исходя из этого, мы, во-первых, говорим о том, что у нас здесь есть привязка политики к психологии, но эта психология, она неизменная. То есть каждый человек, он рождается с определенным типом личности, который не меняется. То есть у нас нет никакой динамики. И здесь, во-первых, очень много фатализма, да, какой
то
ты родишься.
Здесь личность, я как понимаю, это не вот это вот индивидуальное «я», а личность — это просто какие-то значимые свойства твоего персонажа. Там, например, ты там рассудительный, да, или ты там более, там, не знаю, агрессивный, буйный, или там, наоборот, на чили, на приколе. Вот эти вот, как бы, характеристики, они являются следствием... Ну, судьбы назовем, да, то есть они произошли так, что ты либо с ними считаешься, либо нет, и если ты с ними считаешься и в них, как бы, своего персонажа реализуешь, то это скорее для тебя будет чем-то эвдемоничным, но это не является результатом, как бы, личной, там, вины, выбора, чего-то такого.
Ну, тут даже больше, потому что какой персонаж у тебя выбираешь не ты, то есть 100 очков опыта в интеллект закачиваешь не ты, то есть оценка твоего персонажа происходит извне, это тебе говорят, что, у тебя, кажется, разумная душа является приматом, мы это извне оценили, поэтому будем называть тебя разумным, можешь становиться философом и правителем. То же самое у Аристотеля. Счастье, допустим, это совершенно внешняя оценка, потому что не ты говоришь, что ты счастлив, а про себя говорят, что ты счастлив, потому что у тебя есть богатство, ты ведешь себя добродетельно, у тебя есть военная доблесть, ты хорошо проявляешь себя в бою, у тебя есть жена и семья, все, ты счастлив. Даже если ты чувствуешь себя плохо, и у тебя депрессия в последней степени, и умер ты с абсолютно каменным лицом и ощущением того, что ура, это все закончилось, все равно ты счастлив. Вот, и соответственно, вот это внешнее представление о том, что какой человек, что чувствует человек и кто вообще этот человек, уже показывает нам то, что никакого примата личности в греческом сознании, греческом мышлении нет. Угу. Если говорить про христианство.
Еще микромомент уточню. Вот по поводу добродетелей, потому что как раз-таки католическая этика в том числе вполне себе интегрирует в себя этику добродетелей. И вот для Аристотеля, для Платона были важны добродетели. Вот нельзя ли здесь сказать, что это вот те... Ну, вот Аристотель пишет, жизнь согласно добродетелей, благая жизнь, я вот как бы должен как-то выбрать эту жизнь, как-то в ней присутствовать, постоянно реализовывать себя как добродетельный агент. Не является ли вот это вот этим самым субъективным измерением личности? Или здесь все-таки добродетели — это не субъективные штуки, а вот что-то типа объективных свойств в духе цвета кожи?
Это объективные свойства, которые точно так же, как примат какой-то части души у тебя, оцениваются социумом. То есть как ты можешь быть добродетельным? Ты всегда реализуешь добродетель по Аристотелю через праксис. Да, то есть ты делаешь определенные действия. И в зависимости от оценки этих действий мы можем сказать о твоей добродетельности или недобродетельности. Самый интересный момент, как мне кажется, возникает с добродетелью великодушия, потому что великодушие очень странно описано у Аристотеля. Я обращаю внимание всех на этот момент, и даже желающих совсем углубиться к своей статье про прекрасную душу у Гегеля и мегалопсихию у Аристотеля. Потому что добродетель великодушия совсем интересным образом у него проигрывается в никомаховой этике. И явно везде что-то внешняя оценка, потому что Аристотель, добродетель великодушия, в какой-то момент он рисует даже портрет. Вот, знаешь, есть такой жанр, ну, вообще жанр литературного портрета или жанр характера. Он как в античности, так и уже в более поздние периоды, да, там, в 17 веке особенно, были очень распространены, когда мы какое-то определенное поведение, ну, мы задаем тип личности и описанием стандартизированного поведения, то, что потом станет, по всей видимости, соционикой и психософией. Простите за такой скачок. Но действительно, вот мы видим просто описание характеров. И добродетель великодушия, он тоже связан с определенным характером. С медлительностью речи, с медлительностью шага. Это человек, который ленится и ничего не делает фактически, но в какой-то серьезный момент он прям берет и всю свою силу там, на какое-то важное действие. Такой, знаешь, человек лежал-лежал неделю, а потом организовал крупное мероприятие на 170 человек, работая по 14 часов. Вот это проявление великодушия.
Это у меня буквально позавчера так было. Я, в общем, там не особо выспался, и моя продуктивность дико упала. Я там полдня что-то там спал, лежал в кровати, смотрел всякие глупые видосы и все такое. Мне нормально было, я как бы типа отдыхал, но потом я вспомнил, что мне там срочно что-то надо было сделать, а дни перепутал. Я встал, за 8 минут это дело сделал. Хотя планировал я его делать, ну, минимум час, а то и больше. Я такой встал, раз-два, мобилизовался ресурс, так раз-два-три, все сделал, раз-два, и готово. И в этом плане я такой думаю, блин, нифига себе, может быть, вообще никогда ничего не делать до дедлайна за 10-20 минут, и потом просто за секунду все делать. Теперь я еще и узнал, что это характеризует меня как великодушного человека, великой души человека. Кстати, вот великодушие, насколько корректен перевод? Там для грека в оригинале там что вообще звучит?
Мегалопсихия, буквальная калька, великодушие.
Угу, то есть типа крутая психика, крутопсихия, получается что-то такое.
Великопсихия.
Прикольно, хорошо.
Да.
Отлично, и тогда я тебя перебил, возвращаясь, да, к Августину, получается, для грека, но мы пока первичную гипотезу сделали, что у греков, если и есть личность, то явно не в том понимании, которое мы имеем, либо если вы мыслите, ну, я могу представить себе человека, который там воспитан некоторой там левой традицией, философии, он мыслит людей в первую очередь как представителей определенных социальных групп, социальных классов, социальных там страт и так далее, и если для вас человек исчерпывается его там социальными ролями в широком смысле, вы, наверное, действительно, исходя из вышесказанного, ближе вот к античному мышлению там Платона и Аристотеля. Я как понимаю, для вот Августина и для христианства другой взгляд на вещи здесь играет роль.
Да, действительно, мы можем сказать о том, что есть разница. И я не буду вдаваться в подробности, связанные с тем, с кого именно это пошло, потому что мы можем в различных источниках видеть вот это углубление, связанное с внутренним сознанием, самосознанием, потому что мы его еще можем видеть в Библии. Да, когда мы говорим про внешний слух и про внешнее выражение и про внутреннее. Причем повторение этого мы видим множество раз. Да, начиная с каких-нибудь Евангелий, где говорится о том, что если ты посмотрел на женщину с вожделением, ты уже совершил акт прелюбодействия. И вот здесь вот эта разница внешнего-внутреннего, с моей точки зрения, ну и, соответственно, начало формирования представления о личности, оно с Священного Писания идет. Вот. Если говорить совсем грубо, если не углубляться, то я бы сказала даже так. А потом уже в связи с комментарием и экзегетикой на Священное Писание эта позиция, она все больше и больше раскрывалась. У Августина она очень хорошо просто концептуально раскрыта, плюс крупная фигура, поэтому на него просто опираться, с моей точки зрения, как на такой мостик водораздел. Потому что очевидно, что Августин не единственный представитель традиции, который об этом говорил, но у него это в том числе есть. О чем он говорит? Он во многих своих текстах концептуализирует внутреннее и внешнее. То есть он говорит про внутреннем слухе, про внутреннее зрение, и это, собственно, то, что составляет внутреннее переживание личности. То есть оказывается, что у нас есть вот эта внешняя жизнь, которую прекрасно оценивали греки и могли ее понимать, но есть еще что-то внутреннее. Наши мотивации, наши выборы, наше мышление. И это то, что не видно чужому глазу. И вот здесь собственно, важная вещь, которую Августин отмечает, и то, что связано, собственно, с вопросом свободы воли, А как вообще можно оценить вот это внутреннее? То, как человек себя чувствует, то, как он переживает себя, то, какие эмоции в нем, если это все можно закрывать, если это все можно не вербализировать, но при этом уже внутри себя можно сказать, что «я хочу зла». Да, то есть можно внутри себя сказать: я как личность хочу зла, я чувствую так, я переживаю вот так. Да, я этого не буду делать, например, из-за каких-то внешних условностей, например, из-за УК РФ, да, но я-то уже согласилась с тем, чтобы, не знаю, например, убить кого-то, и вот меня смущает только законодательство, да, и вот как быть, потому что с точки зрения Бога он видит все, что внутри и вовне. И поэтому Бог во время страшного суда совершенно спокойно и справедливо сможет оценивать деятельность любой души. А для обычного человека это не видно. И на самом деле вот из этого развлечения внутреннего и внешнего греха вообще представление о том, что можно совершать какой-то проступок изнутри, вообще не делая ничего, да, то есть ты просто сидишь, опять же, медитируешь на кроватке, и ты уже грешен, оказываешься, потому что у тебя какие-то внутренние процессы происходят. И вот именно из-за того, что христианству нужно было указать на эти внутренние процессы каким-то образом, в общем-то, и мне кажется, начали складываться представления о личности. Потому что душа, она определенно имеет свои характеристики, и она своего рода в искажение приходит после падения, и тело в том числе. Потому что душа, собственно, глупеет, а тело становится смертным. Либо теряет свою духовность и начинается в нем процесс разрушения. Здесь есть разные трактовки о том, как понимать возникновение смертности в книге «Бытия». И в связи с этим появляется действительно в христианстве представление о личности, в связи с вот этим внутренним.
Интересно, я тут немножко так тоже... Докомментирую. Получается, вот знаешь, иногда спросишь кого-нибудь обычного человека, ты хороший человек, и если человек, ну там, не сильно тщеславный, не сильно горделивый, он скажет: ну слушай, ну давай честно, не воровал, не убивал, не насиловал там, ничего вроде закон не нарушал, никому специально зла не делал, а если и делал, то никаких конституционалистски значимых последствий не было. Поэтому, ну, типа, да, хороший человек. А для христианина, я как понимаю, вот твои действия — это очень-очень последний этап, тем более последствия твоей моральной жизни. То есть твоя моральная жизнь начинается там с мыслей, с чувств, с переживаний. Иногда оно превращается в мотивацию, потом переходит в намерение, потом переходит в действие, потом мы имеем последствия греха, да, или наоборот, добродетели и святости, если твой характер характеризуется именно так. И я, как понимаю, здесь моральная жизнь, она переносится вовнутрь в таком сильном смысле этого слова. То есть если для Аристотеля ты просто как персонаж вот обладаешь характером, и этот характер или порочный, или добродетельный, для там современной деонтологии важно проклассифицировать там действия как должные, недолжные, допустимые, недопустимые, и просто формально по ним можно оценивать. Для утилитаризма вообще только последствия имеют значение, что им предшествовало не так важно, главное, что вот надежные результаты, максимизирующие там благополучие, допустим, или счастье, этого уже достаточно. То есть здесь у нас идет вот в самую глубину, в мысли, в мотивы, причем, я как понимаю, там же может быть и какой-то самообман в духе, вот я думаю, что со мной все нормально, а насколько думание о том, что со мной все нормально, не является ли следствием, допустим, гордыни, или следствием глупости, или следствием попытки избежать, может быть, я боюсь о себе думать, что со мной что-то не так, может, я трус или еще что-то, то есть мы вот погружаемся в глубинный вот этот психологический субъективный мир, и он за счет того, что мы там ищем грех и святости, на что мы опираемся в наших мотивах, и он из-за этого, ну, назовем так, как бы метафоры бурения, пробуривается, углубляется и кристаллизуется, потому что мы много времени тратим на это. И вот здесь, я как понимаю, и можно уже как-то утверждать, что за счет вот перефокусировки на фундаментально субъективный мир, который на самом деле, будем честны, виден только двум существам, это вам и Богу, Богу, правда, видно все, вы видите только маленький кусочек этого субъективного мира, здесь возникает личность. Правильно ли я как-то это реконструирую?
Да, мне кажется, что ты вполне неплохо концептуализируешь то, как в христианстве понимается душа, ну и, соответственно, представление о деятельности души, потому что ты действительно правильно указываешь на эмотивность, вот эту цепь, связанную с intenso, с намерением, на то, что действие — это последний элемент всей этой долгоиграющей цепи, о которой шла речь в наших с тобой рассуждениях. Поэтому да, я думаю, что на этой трактовке можно остановиться, зафиксировать его как рабочего, по крайней мере.
Угу. И я, как понимаю, здесь тоже то, что будет, наверное, отличать вот это понимание личности от каких-то, допустим, там современных психологических интерпретаций, то, что здесь личность, она подвязана, и она вот поэтому так детализирована и углублена за счет понятия греха и святости, да, ну, если это дихотомия, то есть за счет именно моральных категорий, то есть нам зачем важно копать в наш внутренний мир, чтобы там увидеть значимые моральные различия и проверить, не склоняемся ли мы к греху уже там в мыслях и в мотивах, и склоняемся ли мы к там, благодати, святости Богу в наших мыслях и мотивах. Правильно ли я здесь понимаю, что здесь необходимо, чтобы вот эта личность существовала, наличие Бога, который, ну, является там гарантом различия стандарта святости и стандарта грешности, потому что, ну, очевидно, в атеистической картине мира термины «святой» и «грешный» являются метафорами, нежели какими-то реальными различиями.
В случае с христианской картиной мира мы имеем взаимосвязь между онтологией и этикой. То есть, особенно в случае с человеком, хотя и в случае с природой в меньшей степени, вообще со всем тварным миром, мы можем об этой связи говорить. То есть о человеке наиболее явным способом, но на самом деле ангелы — это тоже живая природа. Да, мы помним о том, что теологическая картина мира включает различных разумных существ. И когда мы говорим о человеке, здесь онтология и этика, они наиболее взаимосвязаны. И представление о человеке, о том, что такое человек, и каким образом возможно его онтологическое существование постоянное. Да, ведь мы этого хотим добиться. Мы хотим добиться, чтобы вот эта конкретная личность, она существовала постоянно. Это то, что обещает христианство в том случае, если человек спасется, он продолжит свое существование, причем воскресение его будет в теле. Да, а в том случае, если человек не спасется, то его ожидает вторая смерть, то есть окончательное уничтожение. Поэтому этика завязана на онтологии, на продолжении существования вообще. И здесь действительно мы можем видеть аспект, связанный с тем, что определенному этическому выбору предшествует определенное онтологическое состояние, особенно по Августину. Потому что по Августину у нас первородный грех смог произойти исключительно из-за того, что Бог творит мир из ничего, и вот эта ничтожность, иначе лишенность, она присутствует во всей природе, включая человека. И человек, имея элементом существа лишённость, это очень не по-августиновски сказано, потому что лишённость нельзя иметь, ничто оно не ничтожит, это единственное, что оно делает, оно не сущность, оно просто разрушает всякую сущность. Это абсолютная негация.
Ну, вот я как раз хотел здесь сравнение произвести с тем же самым Парменидом, для которого, судя по всему, небытие не есть, и поэтому проблемы там никакой нету. Я как понимаю, вот в августинианской и христианской традиции ничто, небытие, она же смерть в этом значении экзистенциальная, становится, ну, назовем так, она, по крайней мере, становится объектом ориентации нашего мышления, нашего поведения и так далее. То есть она обретает некоторую форму, в кавычках, существования, потому что вокруг нее выстраиваются какие-то системные отношения, поведение и так далее, потому что ты вот ранее указала, что как бы христианство — это не про то, что ты грешный мудак и сгоришь в аду. Христианство — это в первую очередь про то, что если ты хочешь бытийствовать, а не бытийствовать, тогда есть одна темка. Смотри Новый Завет. Да. И при определенных обстоятельствах, возможно, это сработает. Сейчас будем говорить как раз про благодать, свободу воли. И я как понимаю, да, то, что христианство — это религия борьбы с небытием.
Да, это религия борьбы с небытием, которая при этом выступает в некоторых ее аспектах за небытие. Это очень иронично, но это факт. Что касается небытия, объектом его называть, опять же, трудно, потому что как только мы называем небытие объектом, мы рискуем попасться в ловушку дуализма. А в рамках христианства мы не должны попадать в ловушку дуализма, потому что это разрушает наш тезис о единстве Бога и при этом его троичности. Да, здесь у нас сразу возникает проблема троицы, и у нас здесь возникает проблема, связанная с экзистенциальным дуализмом. Как бы экзистенциальной творящей сущности, кроме Бога, нет, небытие, оно ничего не творит. В этом смысле, мне кажется, что проще называть небытие принципом, это принцип разрушения. То есть оно не имеет онтологической сущности, оно не сущностно, оно занимается только одной вещью. То есть это деятельность. Это деятельность по разрушению. Вот это можно обозначить так.
Я бы, может, такую деятельность... еще метафору привел, что это некоторый предикат или свойство, но без партикулярий, которые экзистируют, да, бытийствуют, этого небытия нету.
Да, да. То есть мы всегда о небытие, когда говорим о небытии, мы говорим о переходе какого-то предмета. Это хорошо показано у Августина в трактате «О природе блага против манихеев». Он там говорит о том, что Бог творит мир сообразно трем принципам меры, вида и порядка. Modus, species и о тех, кому это важно с точки зрения терминологии. Собственно, мера, вид и порядок позволяют вещи быть бытийной в целокупности. То есть, когда мы говорим, что вещь абсолютно умеренно упорядочена и соответствует своему виду, тогда мы говорим о том, что вещь имеет полноценное бытие. Что, собственно, делает небытие? Оно лишает постепенно вещь ее меры, порядка или вида. То есть, это то, что мы видим в природе, когда у нас дерево или фрукт начинает гнить у нас на полке или обрастать плесенью, то мы здесь говорим о разрушении вида. И, соответственно, в связи с этим мы говорим о том, что вот этот процесс лишения, этот процесс порчи, он переводит предмет из фазы онтологического существования в несуществование. У человека это происходит по двум направлениям. Это физика, это психика. На физику начинает небытие влиять только после первородного греха. До первородного греха человек не портится, в том смысле, что он не стареет и не может умереть. Но при этом небытие влияет на человека психически, потому что у человека от его создания есть свобода воли по Августину. И человек свободен выбирать между определенными действиями, типами вещей и так далее и тому подобное. Поэтому, когда Августин говорит о том, что человек вообще смог совершить первородный грех, он имеет в виду то, что в нем тоже присутствует эта лишенность, она на него подействовала психически, и вот он испортился с такой психической точки зрения, то есть он выбрал не Бога, а он выбрал себя и вот эту лишенность, которая в нем ничтожит, она в нем не присутствует, она в нем только разрушает.
Mm-hmm. Вот. Раз мы подошли к проблематике свободы воли, я здесь вкину такой ряд положений. Ходят слухи, бытуют легенды, что Павел, апостол, он в тех или иных своих посланиях эксплицирует позицию о некоторой предопределенности, возможно, в минимальном смысле, что если человеку дарована благодать, то после этого он настолько меняется, что он обретает путь к спасению и медленно или быстро уже будет к нему идти. А вот люди, которым не дарована благодать, они, к сожалению, тут... Пока им не будет дана благодать, ничего с ним не получится, как говорится. То есть есть некоторая такая вот проблемка, зависимость спасения от благодати. Это мы можем наблюдать в некоторых высказываниях Павла. Потом есть вот эта знаменитая интерпретация Августина Лютером, да, что Августин, на самом деле, вот понимаете ли, свободу воли там никакую не верил, Бог всех предопределил и так далее. И вот у нас возникает там в том числе, например, кальвинистская традиция, которая именуется теологическим детерминизмом, где вот Бог от момента создания, может быть, и до создания в своем мышлении, в своем логосе отобрал конкретных людей, которые будут спасены и которые не будут спасены. Очень такой опасный, или подозрительный взгляд на вещи, хотя так как существует реальная конфессия, которая посвящена этому, возможно, некоторые люди находят это вполне адекватным теологическим суждением. Соответственно, тут такой у меня вопрос. Вот... Насколько я понимаю, Августин, он проблематизировал эту вещь достаточно остро, он пытался решить проблему свободы воли, и, насколько я припоминаю, там идет очень много повествования вокруг той самой благодати, которая является вот этим путем или условием, необходимым для спасения. И, соответственно, наверное, есть люди, которые будут лишены благодати, или как эту благодать там стяжать, просить, фармить, если она не от меня зависит, то есть спасение не совсем личное дело каждого, это скорее же какое-то совместное, наверное, делание. И вопрос тогда в следующем. Насколько обоснованно в августинианской топике говорить, что в конечном счете, хотя мы не знаем, хотя, может быть, у нас могут быть основания считать иначе, но в конечном счете, если бы мы посмотрели как со стороны Бога на мир, мы бы увидели, что вот этот спасется, этот выберет то, что выберет, он уже выбрал это в какой-то там промежуток, и ему будет гарантировано спасение от самого Бога, а вот какая-то группировка там людей, может быть, ангелов в том числе, они нет, и в конечном счете никакой свободы, давайте свободу воли обозначим в сильном смысле слова, реальная, не иллюзорная способность выбирать как минимум между двумя реальными альтернативными возможностями и нести за них ответственность. Насколько вот это вот суждение о судьбе, предопределении провидения в августиновскую мысль вписывается?
Знаешь, здесь важно задать вопрос, у какого Августина? Августин, он как человек с мема «я уже не тот, кем был 4 часа назад». Вот с Августином та же самая проблема, его очень часто упрекают в противоречивости, в том, что у него нет слаженной системы, и свое фундаментальное представление о соотношении свободы воли и благодати он менял 3 раза. По крайней мере, с моей точки зрения, я не дерзну сказать о всех авторах, которые комментируют Августина, не все так считают, но я считаю строго так. Почему? Потому что мне кажется, что это непосредственно следует из нескольких его текстов. Первый текст — это «О свободном решении», у нас переводит как «О свободе воли». Полного перевода этого текста, кстати, нет. Второй текст — это о разных вопросах к Симпликиану. И третий текст — это, ну, давайте назовем самый значимый, наверное, «О свободе воли и благодати». Вот, соответственно, можно выстроить это таким образом, можно исторически посмотреть на то, как эволюционировала мысль Августина. Я называю это путем от элитизма к толерантности.
Еще раз, как? Элитизма к толерантности?
Да, путь от элитизма к толерантности. Сейчас объясню, почему. Ранее я искренне верил в то, что свободный выбор у человека всегда был от его происхождения. После того, как человек пал, он стал глупым, порочным, смертным и так далее. То есть его природа, она несколько испортилась, то есть изменилась. И стал человек глупым, он прям так и пишет. Стультосесса. Вот. И, соответственно, когда он характеризует состояние человека после падения, он говорит вот о чем. Он говорит очень схожую с современной психологией вещь о том, что человек в целом может выбирать между различными альтернативами реально, то есть он может выбирать грешить или не грешить. Но это, очень сложно, потому что у человека есть определенные природные склонности, а учитывая, что природа человека испортилась, то это будет склонность к греху. И учитывая эту склонность, определенный характер строения человека, человеку очень сложно преодолеть себя, но это возможно при должном усилии. Это, знаешь, как все современные тезисы психологии и психотерапии, которые говорят, 5% нарциссов лечится, но поэтому нарциссов можно лечить. Вот, то есть у Августина примерно такая же позиция. Ты можешь войти в те 5%, если очень постараешься. Если ты очень постараешься себя изменить, то ты можешь измениться благодаря своей свободе воли и спастись. Тезис раннего Августина такой. Зачем ему это было надо? Потому что он вступал в полемику с манихеями. Манихеи, они как раз... я не хочу произнести это ужасное слово, потому что любой историк философии меня за это побьет, но манихеи были жесткими детерминистами. Вот, и Августин... Да. Августин полемизировал с детерминизмом манихеев, к которым он сам раньше относился, и поэтому ему нужно было создать какую-то концепцию, которая будет максимально отлична от манихеев, чтобы его снова там не назвали манихеем, не сказали, что он вообще сектант, и не посчитали, что он все еще вот с этими непонятными странными. Потом Августин начал постепенно включаться все больше и больше в Павла и развивать концепцию благодати. На самом деле это видно уже из третьей книги «De Libero Arbitrio», но реально это проявляется чуть позже, вот на моменте разных вопросов к Симпликиану. Здесь небольшая такая фишечка. Некоторые письма Августина, они написаны как трактаты. То есть очень часто бывает такое, что он пишет какой-то человек, а вот у меня проблема, вопрос по такому или такому-то поводу. Он даже экономический трактат фактически написал про то, как вести дела, если твой, так сказать, партнер, он язычник, а ты христианин. Вот такое у него даже есть. И когда ему дают какую-то задачу, он пишет ответ, и вот трактат о разных вопросах к Симпликиану, это буквально Симпликиан ему накидал вопрос, и Августин дал на него, на эти вопросы ответы. Христианское интервью. Вот. И, соответственно, среди разных тем, которые поднимал Симпликиан, это был вопрос о как раз спасении, и там ответ Августина несколько изменился. Он сказал о том, что свобода воли существует, ну, не прямо так, но так мы его читаем. Свобода воли существует, но она в случае после падения, да, там до падения человек абсолютно свободен, после падения у нас происходит снова эта вещь с порчей природы, и поэтому человек выбирает реально только один раз между благодатью и остаться в своем порочном положении. То есть Бог предлагает человеку благодать, и человек, вот, фактически единственный выбор, который совершает, это принять или не принять. Вот, потому что до благодати...
по поводу этой модели, ну, и, допустим, если ее как-то применять на практике, это некоторый конкретный исторический момент Т1, который у каждого человека индивидуально, условно, прописан, или это вот в любой момент утром ты просыпаешься, и ты всегда можешь принять благодать или от нее отказаться. То есть, потому что мне это сейчас выглядит так, как будто вот человек живет, допустим, он светский, потом с ним происходит какое-то жесткое откровение, допустим, это действие благодати, оно происходит в Т1, и вот в этот Т1 как человек определится, типа сказать, ну да, наверное, что божественное, буду смотреть в этом направлении. Или типа, не, это фигня, я откажусь. И вот после этого он определился. Насколько я понял, что из этого правдоподобнее?
Ну, фактически про момент Т1. То есть есть некоторое событие, которое воспринимается, ну, которое является вот этим предложением благодати. Это хорошо видно у апостола Павла в истории с его путем в Дамаск, когда ему явился Бог, и, соответственно, он Бога принял, несмотря на то, что он был гонителем христианства до этого, и вот он как бы был плохим, нехорошим человеком, а тут раз поговорил с Богом и стал благодатным человеком, более того, апостолом. И вот эта история очень важна, собственно, для Августина, он на ее основе потом будет более строгую концептуальную рамку выводить. И мне кажется, на самом деле, Августин в это искренне верил, потому что даже по той же исповеди мы видим важность его видения в Остии, потому что видение в Остии, ну, фактически вот такое событие, как у Павла в Дамаске, мне кажется, что Августин-то нет-нет доверил, что он предопределен после такого важного события, но это уже мое представление об Августине, его можно оспорить, потому что оно не имеет строгих оснований.
Я бы сказал, это вот. Звучит... на самом деле не так, может быть, странно и глупо, потому что люди могут подумать, да нет, это другое. Вот выйдем сейчас за рамки, там, не знаю, теологии, и я могу это представить как бы следующим образом. Ну вот есть у нас человек, да, он живет некоторую жизнь, и, допустим, эта жизнь, она светская, и с ним случается в какой-то Т1 значимый религиозный опыт. Неважно, что там, неважно, откуда это. Ну, допустим, это, как принято считать в философии религии, это значимый религиозный опыт без значимых дефитеров, то есть без обстоятельств, которые явно снижают степень эпистемического доверия этому опыту. Например, там человек что-то выпил, или у него печень болела, ему показалось что-то. Кстати, печень, по-моему, не болит, ну ладно. Так вот, и мы говорим, допустим, человек в Т1 получает значимый религиозный опыт без дефитеров, и как показывают исследования, исследования в социологии религии и, как показывают исследования аргументов внутри философии религии, одним из самых сильных интерналистских аргументов в пользу бытия Бога и в пользу теизма в принципе является аргумент от религиозного опыта. То есть это очень странный тип аргументации, потому что когда мы его интерпретируем экстернально, говорим, ну почему имеет смысл верить в Бога? Ну потому что есть много свидетелей, то есть людей с религиозным опытом, и надежных, и ненадежных, и это нужно как-то объяснить, и вероятнее всего это в первую очередь объясняется не бредом, а наличием сакрального, например, наличием референции этого опыта, например, Бога. Вот, и в таком виде этот аргумент выглядит не так сильно, ну, потому что, типа, ну, ладно, окей, ну, мало ли что там кто видел, но когда это касается вот личного дела конкретного человека, то есть когда мы на этот аргумент смотрим интернально, то есть мы спрашиваем, а почему ты веришь в Бога, да, или почему ты ведешь религиозную жизнь, явно не потому, что космологический аргумент дедуктивно убедительный, а вероятнее всего это будет ссылка на вот какой-то значимый религиозный опыт, на какую-то синхронию, которая была вот этим вот переворачивающим моментом, на который человек откликнулся, и получается, что с точки зрения интернальных, внутренних оснований, аргумент от религиозного опыта является самым сильным для убеждения человека и для перехода его со светского уровня на, скажем так, религиозный. И в этом плане, я как понимаю, Августин в каких-то таких категориях мыслил, что вот неважно, какие у вас взгляды, рано или поздно с вами произойдет благодатный религиозный опыт христианства или какой-то другой формы теизма, это будет ваш свободный шанс как бы признать это, принять это, экзистенциально себе присвоить или нет. И вот когда вы это делаете, все, пошло-поехало, то есть отныне вы уже начали свой путь ко спасению. И здесь у меня, знаешь, такой вопрос сразу, а вот насколько я тоже в том числе знаю, и сколько я общался с людьми, у которых был тот или иной религиозный опыт, и там яркий, неяркий, их отчет выглядит так, я, возможно, и про себя бы мог так сказать, как будто бы нету ни одного адекватного человека в здравом уме, который, встретившись с значимым религиозным опытом, проигнорирует это и останется вот на старых основаниях. Как будто бы встреча с религиозным опытом, в нашем случае это благодать, да, исходя из августинианской топики, то есть пересечение с благодатью, выглядит так, как будто человек будет обречен к спасению. Потому что ни один человек с драмами не сможет это проигнорировать, сказать, да не, мне показалось, причудилось, это все фигня, у этого нет никаких сакральных референтов, и вообще не буду этим заниматься, что как будто это, ну, такой локомотив, врезавшись в который человек уже не сможет, ну, в кавычках, не спастись. Вот нету ли здесь вот той самой проблематики в виде того, что свободы воли нет, что, получается, кому-то этот опыт не дан, и если не будет дан до конца жизни, они вообще не спасутся, там, как говорится, помянем их. А вот кому дан, он не может это проигнорировать, потому что какой дурак будет это игнорировать, и они вынуждены будут спастись.
Ну, собственно, да, мы здесь подходим к третьей позиции Августина, когда он говорит, что выбора нет. Ну, то есть, ну, я так говорю с позиции современной мысли, где мы свободу воли понимаем сильно. Конечно же, он пытается уворотками, увертками, какими-то там, вот так завязавшись в 10 узлов, он пытается показать, что свобода воли есть, просто мы должны понимать свободу воли по-другому, ну, свобода — это выбор блага, а как вы можете выбирать благо, когда у вас греховная природа после падения, поэтому вот нормально, сейчас Божий никогда с благодати, все свободны будем. То есть он просто переинтерпретирует понятие для того, чтобы его сохранить, что очевидно. Но фактически поздний Августин очень четко говорит о том, что да, благодать — это некий дар, который человеку дается ни за какие заслуги, то есть его нельзя получить, заслужив, и при этом этот дар, его нельзя отклонить, то есть это как раз вот, как ты описываешь, некий опыт фундаментальный, после которого ты, ну, не можешь просто отказаться от него, да, и поэтому поздний Августин, он строгий детерминист в сторону божественной благодати. Но почему я это называю движением от элитизма к толерантности? Потому что, ну, кажется, это наоборот, да? Вот у нас есть такое, как бы, раннее представление о том, что все хорошо, человек может исправиться редко, но метко. А в поздний период у нас вообще торжество благодати, и, ну, никуда не денешься. Но если мы говорим про ранний период, мы говорим про вот эти элитные 5%, которые все из себя 7 пядей во лбу могут сами строить нейронные связи и отказаться от своего фундаментального характера, да, то есть это очень редкие случаи, тяжелые работы, и обычно эти редкие случаи — это кто? Это монашество, то есть те, кто непосредственно каждый день практикует какое-то благодатное поведение. И, собственно, в чем была проблема-то основная с вопросом свободы воли и благодати? А что тогда монахи? Почему тогда вообще нужен институт монашества, если у нас все спасаются по благодати, зачем совершать такое огромное количество сложных, тяжелых, энергозатратных дел для спасения? И здесь Августин, он немножко снижает пафос и гордыню монахов, вдовец и, ну, собственно, дев. По какой причине? Потому что очень многие в эпоху Августина, как мы видим, по крайней мере, по его текстам, гордились этим своим состоянием. То есть вот мы молодцы, мы не чревоугодливы, мы не занимаемся прелюбодеянием, но вот посмотрите, какие мы классные, мы этим всем не занимаемся. И ты, я думаю, прекрасно понимаешь, что из этого следует, что человека преследует самый страшный грех, который только может быть, это грех гордыни. Кстати, он у меня тут есть. Я очень люблю средневековые персонализации пороков, и у меня на плече гордыня, конечно же. Вот. И, соответственно, всегда напоминаю себе о том, чего делать нельзя. Вот. И, соответственно, в случае с гордыней, это действительно самый страшный грех для Августина, потому что для него initium omnis peccatus superbia est, начало всякого греха гордыня. То есть от гордыни происходят все пороки, потому что гордыню сложнее всего прощупать. Да, то есть гордыня — это некое внутреннее состояние, которое очень сложно увидеть в конкретном действии. Да, это там не переедание, не действие сексуального характера, а это вот некая неуловимая сущность, которая просто отворачивает человека от Бога и поворачивает к себе. То есть фактически такая степень предельного самолюбования. Это то, как он описывает первородный грех, то есть для него сам первородный грех — это грех гордыни. Да, когда Адам и Ева, они отвернулись от Бога и повернулись к себе и к своим выборам. То есть получается, у нас сам первородный грех — это, ну, это свобода. То есть это свободный выбор, который был свободным выбором повернуться к себе и как бы любить себя. И в связи с этим поздний Августин, он показывает, что вот эти выборы, которые совершают монахи, девы, вдовицы, это выборы, которые мы не видим, каким образом отыгрываются в их подсознании. То есть мы не видим, что они думают о себе, когда они все это делают. Да, может быть, они там становятся на те роли, которые они играют, то, что дает им власть. А может быть, это дает им социальный статус. А может быть, это просто подпитывает их гордыню, чувство собственной значимости. И Августин это хорошо понимает. Поэтому, в общем и целом, его поздняя позиция очень толерантна по отношению к разным людям, потому что из нее следует, что любой человек имеет одинаковый шанс спастись, вне зависимости от своих действий, и любой человек, вне зависимости от своего положения, может быть грешником. Потому что даже самый вот этот вот играющий максимальную чистоту человек, вот и правильность, и порядочность, остается в душе последним гадом, который всю жизнь хотел себе смерти. И поэтому вот эта внутренняя толерантность у Августина очень ярко проявляется. Он фактически идет против своей страты. То есть он идет против духовных лиц именно в связи с тем, что он критикует их непогрешимость тем самым. И это очень неожиданно, потому что обычно Августина видят именно как такого консерватора, особенно с точки зрения его «О граде Божьем», где он говорит о том, что рабовладельчество — это прекрасно, потому что это прекрасный показатель греховности человека после падения, а плохие правители — это еще более замечательно, потому что это нам наказание за грехи наши. Но при этом, когда он говорит про самое важное, про спасение, он максимально толерантен. То есть для него спасение мирянина, оно имеет ту же вероятность, что и спасение человека, который ведет себя как святой, умерщвляет свою плоть и так далее и тому подобное. То есть он при поздней концепции, он максимально перекрывает возможность гордыни. Потому что когда ты не совершаешь никаких поступков реально для того, чтобы спастись, тебе нечем гордиться. Потому что вся слава и твое спасение не принадлежат Богу. Вот и, собственно, и все.
Красиво и сурово.
Красиво, да.
Напоследок, да. Давай я такой вопрос задам, и будем постепенно двигаться к завершению. Августин знаменит всякими, так сказать, шутками-прибаутками, точнее, необычными сюжетами из его исповеди, там то про яблоки, то про женщин, то еще там про что-то. Вот, не знаю, спрошу так, 2-3 твоих любимых и наиболее для тебя интересных каких-то сюжета из биографии Августина, что бы ты выделила, что тебя, может быть, в свое время впечатлило. Меня, например, впечатлило, как можно так сильно переживать за то, что украл яблоки. Вот это меня сильно удивило. Современные психологи бы сказали: чел, ну ты был типа школьником маленьким, как бы забей, и всякое бывает. А он там сидит, пишет, как я мог, вообще ужас. Вот что тебя также, может быть, тронуло твою душу?
А на самом деле тебя тронул тот сюжет, который тронул всех, то есть даже те люди, которые не комментировали исповедь напрямую, они очень часто обращались к этому сюжету, потому что он действительно выглядит странно, очень странно. У меня по этому поводу есть аж 3 текста, поэтому я здесь на этом не буду останавливаться, просто к ним обращу. Есть мой текст как раз о свободе воли, там дается трактовка, и скоро вот в сентябре выйдет мой текст биографический о биографии Августина в альманахе кафедры истории зарубежной философии, там прям будет подробный анализ. Я от себя скажу, что у меня есть даже мем с фотографией, ну, в смысле с фотографией, с иконой Августина и подписью «Превращал исключение дружбы с женщинами в искусство». И на самом деле это действительно важный момент биографии Августина, потому что с какого-то периода он перестал общаться с женщинами вообще лично, включая свою сестру. И в письмах, я тот человек, который прочитал все письма Августина, так еще и проанализировал большую часть его писем, особенно письма с женщинами, потому что это было одной из тем моей магистерской. Я надеюсь, что магистерскую я когда-нибудь как книгу все-таки опубликую. И, собственно, в этих письмах повторяется один и тот же сюжет. Он простраивает нормальные дружеские связи с мужчинами, причем в таком нормальном антическом, античном понимании. То есть здесь есть аристотелианский контекст дружбы, где у нас есть взаимный обмен деятельностью, эмоциями, определенным опытом, то есть есть вот это ощущение эмотивной связи. При этом в случае там, более позднего периода, где уже есть христианская почва, там Августин понимает дружбу уже как помощь друг другу к достижению божественной истины. То есть есть вот это более позднее смещение. Но в любом случае, когда речь идет о дружбе с мужчинами, это представляется именно как взаимообмен, где каждый является равным и где нет ни у одной, ни у другой стороны долга, потому что что для античной, ну, во многом для античной культуры в большей степени, вот отсутствие долга перед другим было важнейшим основанием дружбы. Мудрые были люди на самом деле. Вот. А в случае с женщинами он всегда действовал по одной и той же парадигме, потому что женщины обычно писали ему с какой-то просьбой, он эту просьбу выполнял и оставлял женщин в должниках. То есть они фактически уже оказывались по сравнению с ним на другом уровне. И более того, даже если посмотреть стилистическое обращение Августина к женщинам, оно всегда было гораздо более сухим. То есть своим друзьям, включая епископа Паулина из Нолы, Паулина Наланского, он там писал: «Любимый мой, как я хочу тебя увидеть, когда же ты приедешь, во что ты все не приезжаешь, я так соскучился». На минуточку все письма Паулину были обращением и к Паулину, и к жене Паулина. Только про жену Паулина за все эти письма он сказал одну фразу, та хорошая у тебя жена усиливает крепость твоих костей, ну, в том смысле, что поддерживает твою веру. Вот. А все остальное время они как бы пишут ему вдвоем, он отвечает Паулину. Ну, вот такой, такой был человек Августин. С определенного момента к женщинам у него было отношение очень такое закрытое. Ну, это можно связать в том числе с предшествующим его опытом, то, что он описывает как свою греховную часть. А если говорить про еще какой-то забавный момент, если не говорить вот про это позднее отношение к женщинам и биографические свидетельства того, что он, ну, не то чтобы их боялся, но в одном пространстве с ними не оставался. Вот. Если говорить о чем-то еще, то это, пожалуй, гораздо более раннее событие виллы в Косицаке и те письма и трактаты, которые были там написаны, потому что там, с одной стороны, проявилось очень интересно концептуализирован был им образ матери, потому что Моника же является действующим лицом его трактатов Косицакских, где она выполняет роль неожиданно Сократа. Вот, то есть она там выступает примерно так же, как Сократ в диалогах Платона. То есть она финальную такую мудрость, финальное рассуждение, финальную идею высказывает обычно. И вот здесь такое контрастное возвеличивание роли, ну, прежде всего, разумности и пиетизма конкретной женщины, его матери, оно выступает на первый план. А еще с этим периодом связаны очень, ну, приятные Августины воспоминания, это совместная молитва, это вот совместное интеллектуальное развитие. И к тому же с этого периода нам, до нас дошло огромное количество очень смешных и забавных писем. Вот первые 20 писем, ну, на самом деле чуть меньше, первые 14 писем написаны как раз Косицака, включая мое любимое письмо Зенобию, где проявляется как раз еще Августин, очень этичное представление о дружбе. Поэтому для меня, наверное, двумя такими комплексными, пусть, сюжетами жизни Августина являются вот его позднее отношение к женщинам по письмам и его отдых на вилле в Косицаке с друзьями, матерью и в таком интеллектуальном беспорядке. Или порядке. Вернее, в попытке упорядочить беспорядок. Вот так. Так что я бы назвала их, потому что в том числе все остальное очень попсово. Хотя фраза про «Боже, дай мне воздержание и смирение, но не сейчас» — это, конечно, база.
Это база любого, так сказать, молодого, здорового мужчины. Так что, знаете, Августин где-то святой, где-то блаженный. Если у вас будет какой-то вопрос, вы ссылочку делаете, да. Ну, это реально, это тупо мем. Мне на самом деле нравится, что Августин, наверное, еще живет в те времена, когда вот христианство, теология, церковь не превратились в какую-то такую гиперструктурированную, строгую, прописанную, догматичную, не знаю, вербализированную систему правил, и вот ранние христиане, они такие достаточно свободные. Ну, потому что сейчас, если как бы христианин, ну, так вот шугается женщин, типа, ой, господи, какой, ну, скажут, ну, чел, ты либо там, ну, ты недостаточно милосердный, да, то есть ты не можешь проявить милосердие к половине популяции, как бы женщин, 51% по популяции в среднем, это, ну, сами понимаем, не очень хорошо с точки зрения добродетель, но вот в то время какие-то такие извороты можно наблюдать, и это красиво, потому что в этом присутствует живость, что человек действительно старается жить христианской жизнью, но вот так как пока что это непонятно, как это делать в полноте, есть вот этот творческий элемент.
Ну, на самом деле, это забавно, потому что Паулин из Нолы, он вообще выступал за соединение мужского и женского монашества, потому что он жил со своей женой, с которой они просто приняли обет целомудрия с определенного момента, и поэтому что один, что другая были монахами, просто, ну, соответственно, жили совместно при этом. А вот Августин, который абсолютно другая сторона медали, здесь, мне кажется, важную роль играет в том числе то, что к мужчинам, которые имели сан, в том числе, ну, в Африке в особенности, ну, смотрели на них очень косо, если они оставались в одном помещении или взаимодействовали с женщинами. То есть это вообще могло доходить до линчевания в некоторых случаях, поэтому это было просто небезопасно в том числе. В определенных регионах, не во всех. Где-то к этому относились более просто, где-то к этому относились чуть потяжелее. Поэтому это было в том числе под определенным запретом. Отсюда это может быть не только личным решением человека, не только его личным опытом, но и формой социального контроля. Но я все-таки склоняюсь к тому, что его очень сильно надломила внутренний, ну, его биографический аспект. Вот так это обзову.
Отлично. Многоуважаемые зрители, слушатели, с соратники и нет, любители мудрости и нет. Подписывайтесь на канал Александры, ну, на проект, в котором Александра участвует, вы найдете ссылку в описании. Те какие-то статьи, тексты и прочие, я, наверное, попрошу Александру мне дать тоже на них ссылку, чтобы я что-то значимое из того, что ты говорила, приложил, чтобы люди могли тоже это перейти, почитать. И пишите интересные и неинтересные комментарии, ставьте лайки, поддерживайте философию в интернете, потому что, сами понимаете, такая вещь не популярная, тем более такой контент по Августину. Ну, на самом деле, такой очень... Для меня был очень интересный подкаст, потому что я много смотрел разных лекций по Августину, в том числе, когда готовился к подкасту, и все они достаточно, ну, такие, знаешь, без глубины, и все по учебникам, скажем так. Вот сейчас, я думаю, мы с тобой за час 40 плюс минут смогли поднять какие-то такие тонкие, неочевидные вещи, что обогащает знания об Августине для меня и для многоуважаемых слушателей. Поэтому благодарю тебя, Александра, очень было интересно.
Спасибо большое. Благодарю зрителей за просмотр. Обязательно, да, оставляйте комментарии. Я с радостью отвечу, если возникнут любые вопросы. Надеюсь, что это было вам полезно. И напоминаю о том, что нужно верить, чтобы понимать очень в стиле Августина.
Истинно так. В общем, изучайте великого африканского философа, занимайтесь мудростью, максимизируйте эвдемонию, ну и не забывайте про веру, надежду и любовь. Спасибо за внимание.